Ой, привет, дорогой.
Алло.
Привет, привет.
Привет, Иван.
Да. Нас смотрят сейчас скажу, сколько? 8100 человек. Можешь всех поприветствовать, что-нибудь от себя сказать. Тебе слово.
Ну, очень приятно слышать такое число. Пусть будет больше. Очень хотелось бы, чтобы друзей твоего канала становилось больше, и чтобы у всех у них было доброе здравие, позитивное душерасположение и полное благополучие.
Спасибо. Так, тут тебе много всяких вопросов задают. Ну вот один такой вопрос – телегония. Это такой эффект, когда, знаешь, вот у женщин было несколько партнеров половых в жизни, и что такая теория, что ребенку, когда она родит ребенка, могут передать качество этих партнеров, передастся. Вот есть ли в этом правда? Вот насколько я знаю, эти вот такие данные, они не подтверждены научно никак. Вот что ты думаешь об этом?
Ну, я бы не сказал, что они не подтверждены. Они подвержены табуированию по многим причинам. Поскольку эта тема напрямую связана с поддержанием морально-нравственных качеств будущих матерей. А в этом сей мир не заинтересован.
Угу.
Поэтому эта информация, она проверена, перепроверена. Вообще с ней столкнулись практически все страны, в которых так или иначе такие проблемы наблюдались, в том числе Советский Союз. И это знают очень хорошо все, кто, например, руководил учебными заведениями высшими в Советском Союзе, в которых учились представители разных стран. Так, аккуратно назовем. Вот я учился в Институте гражданской авиации в Риге. У нас тоже учились студенты из самых разных стран, студенты, представлявшие разные народности, национальности и этнические расовые группы. Так вот, насколько я знаю, а у меня очень хорошие были отношения и с руководством института по разным причинам, о которых я много говорил, и с очень интересным заведением при нашем институте. Медсанчасть у нас была. Так вот, я общался с людьми, которые, ну, так или иначе, вынуждены были как-то работать с этой проблемой. А проблема была, действительно. Так что это факт, и факт строго научный. И из этого факта надо делать правильные выводы. Другое дело, что нельзя уж слишком совсем тут все это обобщать и грести под одну гребенку. Там есть свои нюансы, свои особенности. Но эти нюансы и особенности саму проблему не отменяют. Она присутствует до сих пор и касается морально-нравственных основ интимного взаимодействия людей между собой. Это очень важно.
То есть такое явление имеет место быть, можно так сказать, если мы тебя правильно поняли?
Такое явление имеет место и в мире животных, и в мире людей. И это не к сожалению, не к счастью, это никак, это просто факт. Если угодно, клинический.
Поняли. Тогда тут еще такой вот дополнительный вопрос. Вот беременным женщинам, вот если они делают УЗИ, это вредно как-то для малыша? И на каком месяце, если это не вредно, то на каком месяце беременности можно это делать УЗИ?
Если есть возможность, надо избегать этой процедуры на любом месяце беременности. Я в свое время в начале 90-х по ряду причин взаимодействовал с некоторыми ребятами в Минске, которые занимались проблематикой безопасности медицинского оборудования, используемого для контроля состояния плода вот у беременных.
Угу.
И они эту тему капитально прорабатывали. Причем, надо сказать, к чести тогда руководства Беларуси. И готовили мощный информационный блок для очень серьезного международного конгресса. Честно говоря, я не помню, состоялся ли этот конгресс, там возникли какие-то сложности технико-финансового характера, но я точно знаю, что эти научные данные были подготовлены в строгом соответствии с международной научной практикой, и из них следовало, что применяемая до сих пор практика ультразвуковой эндоскопии, это УЗИ, является вредной и могущей, и вызывающей очень многие пренатальные патологии, как это называется, у которых действительно есть прямая связь с тем, какое оборудование используется, как проводится, есть ли индивидуальный подход, есть ли учет каких-то предрасположенностей на генетическом уровне. Вот это все не учитывается напрочь. И эти ребята это доказали. То есть сам по себе метод достаточно травмоопасен, и те, кто знают, что это за техника, и те, кто знают, как это влияет на жидкостную среду и клеток человеческих, и межклеточного пространства, и так далее, они прекрасно понимают, что иначе быть не может. Это просто физика элементарная.
Ну хорошо.
Но да. Это проводится до сих пор.
А как узнать тогда, правильно ли лежит ребенок, вот, повернут ли он в правильном направлении? Это же все-таки опасно, надо же как-то посмотреть, узнать, вот, какая может быть альтернатива к УЗИ?
Здесь проблема заключается в том, что, по крайней мере, вот я точно знаю, что со второй половины 70-х годов в разных научных центрах, я знаю про Новосибирский, например, да, мощный там комплекс научный новосибирский, и там ребята работали над этой темой. И я знаю это от тех, кто работал по тематике Константина Павловича Бутейко. Так вот, ну, мир же тесен, там одни работают над одним, другие над другим, а, скажем, корпус, в котором все это проводится, медицинский, там люди между собой общаются, обмениваются информацией. И вот оттуда была информация, что с 70-х годов была разработка нескольких вариантов альтернативных, которые должны были заменить ультразвуковую эндоскопию, используемую для исследования будущего человечка. Они дошли уже до стадий фактически, за которыми следует уже внедрение. И, к великому сожалению, этому не суждено было случиться. Зарубили без объяснений причин. Хотя все эти варианты были, ну, просто непредставимо более щадящие, чем УЗИ. И если в 70-е годы была такая ситуация, то можно только себе представить, какие сейчас есть возможности технологические. Они есть. И я знаю, что проводятся такие исследования, но они, мягко выражаясь, не финансируются, а если сказать, как есть, они и табуируются, и запрещаются. Вот по какой причине, это разговор отдельный. Но я позволю себе сделать такое легкое предположение, что кое-кто совсем не заинтересован в появлении на свет здоровых людей.
Да. Ну а что вот делать так вот мамам, которые ждут ребенка, и у них нет возможности никакой альтернативы, и вот они боятся, как узнать расположение плода, им что, отказываться от УЗИ?
Иван, это же вопрос другой. Когда ситуация безальтернативная, то тогда уж ничего не поделаешь. Но вопрос-то ты мне задал, вредно или нет, согласен. Я тебе на этот вопрос ответил. Да. Теперь ты мне, значит, задаешь вопрос, а что делать?
Ну да,
просто... Значит, вот вопрос, что делать, это вопрос русской интеллигенции, переходящий в массы.
Ну да, он как
так
бы
вот,
выходит
пока
сам
массы,
по себе. Да.
Да, так вот пока массы не начнут требовать и массово требует, массы должны требовать массово, извини за тавтологию, ситуация не изменится. Потому что конвейер, понимаешь, Иван, конвейер должен работать с чьей-то точки зрения. А современная медицина, она никоим образом не заточена на обслуживание интересов человека, на систему восстановления, поправления его здоровья. Она этот конвейер заинтересован только в одном – в поддержании собственной работоспособности, выгоды и всего остального, что не имеет ничего общего ни с какими идеалами гуманизма и прочего, что декларируется современной конвенциональной медициной. Это первое. Дальше. Есть восточная медицина. Пример Китая. В Китае есть очень много, там распространена западная медицина. Но там есть и альтернативная медицина, поддерживаемая государством. В этой альтернативной медицине есть специальные способы неповреждающего исследования ситуации с плодом, с будущим человеком. Как они это делают? Это вопрос отдельный. Но это есть. Вот ровно так же есть, как та же акупунктура китайская, там еще какая-нибудь, так же, как другие способы исследования человека, причем точнейшего исследования, такого исследования, которое сейчас проникает уже в западные технологии и даже в виде наручных девайсов. Вот эта китайская система уже работает. То есть, если там работает, если все это действительно показывает свою эффективность, значит, туда надо смотреть, перенимать опыт, внедрять. Вот и все. То есть, это не безвыходная ситуация, я хочу сказать. Это просто надо делать.
Поняли. Так, следующий тогда вопрос. Вот отпечатки пальцев, зачем они даны человеку? У каждого очень индивидуальный узор. Это дано человеку, чтобы как росписью где-то обозначать себя? Или вот для чего? Почему у всех людей индивидуальный отпечаток пальцев и для чего он вообще?
Ну, росписи тут, это скорее кое-кто придумал систему верификации человеческой личности. И эта верификация напрочь не совпадает с конкретными коренными интересами конкретной личности, у которой должна быть свобода оставлять свой верификационный след или нет. А что касается сути вопроса или специальной анатомии, то есть дерматоглифики и многого другого, что входит в эту проблематику, то это, безусловно, конечно же, связано с индивидуальными физико-энергетическими параметрами человеческого микрокосма, у которого на подушечках пальцев имеется то, что любой человек, ну, по крайней мере, с хорошим радиотехническим образованием, а с высшим так обязательно, он там увидит то самое родное для радиста. То есть прием, передающую антенну, вот что он там увидит. Настроенную на строго фиксированную индивидуальную частоту этого человека. Если внимательно исследовать этот рисунок папиллярной линии, то если исследовать это по методологии, применяемой в радиотехнике, повторяю еще раз, очень четко можно там увидеть индивидуальную частоту настройки психофизики человека, если угодно. А знающий этот предмет, ну, он может использовать в определенных интересах эту индивидуальную частоту настройки психофизики конкретного человека. Я позволю себе не продолжать эту тему, потому что это уже вход в область сокровенного. Есть огромное количество специфических структур, которые этим занимаются, совсем не во благо человеческое. Но я не хочу озвучивать методологии и способы использования этой информации против человека. Меня пытались привлекать к такой работе, я могу сразу сказать. Но, как и во многих других случаях, я отказался.
Хорошо, тогда сейчас я задам те вопросы, которые у меня на сайте тут накопились. Люди задонатили, задали тебе вопросы, и сейчас я тебе их почитаю. Так, Vielen Dank, ну это на немецком тут начало идет. Потом, вот, эгрегор, как из него выйти, если в него попал? Спасибо.
Вопрос, конечно, интересный. Но тут прежде всего надо сразу определиться с терминами. Очень многие люди используют, используют слово эгрегор, не понимая истинной его физической сути. Нам пора начать понимать, что надо отвечать за то, каким образом мы используем те или иные термины. Пока у нас нет того, что среди компьютерщиков называется общий протокол, то есть пока нет ситуации, когда при произнесении одного и того же термина у всех в сознании одно и то же, а это возможно только при полном, четком, ясном представлении себе физики этого явления во всех возможных описаниях. Вот до этого момента у нас будет полная раскуролесица, как говорят некоторые физики. То есть это будет разговор ни о чем. И на этом паразитирует и спекулирует огромное количество, ну, с позволения сказать, учителей или поводырей, как там, как угодно. Более или менее, ну, скажем так, относительно приемлемо на эту тему написано в книге «Роза мира» Даниила Андреева. Всем советую почитать. Но я сразу предупреждаю, что эта книга написана поэтико-философским языком, не физическим. Но само понятие эгрегора там очень хорошо выписано, так лапидарно, четко. И этот человек может, по крайней мере, представить себе в своем сознании. И мне кажется, это один из вариантов, который может быть принят как некое фундаментальное основание для выработки вот этого общего протокола, и включая какие-то физические аспекты и всего остального. Поэтому, когда человек говорит, что он куда-то там попал, влип, въехал и прочее, прочее, сначала надо разобраться, он в эгрегор туда попал или еще куда-нибудь, как кур в ощип. Это может быть совсем не эгрегор, это может быть совсем нечто другое. И в этом тоже надо уметь разбираться.
Объясним, что такое эгрегором, что может являться эгрегором, чтобы они немножко понимали.
Значит, эгрегором может называться некое объемное явление, представляющее из себя голографическую структуру n-мерную, состоящую из бесчисленного количества информационных точек, в каждой из которой так или иначе проявлен мыслеобраз, излученный сознанием или одного человека, если он формирует начало эгрегора, или совокупностью людей. Вот как, в принципе, можно это описать.
А как понять, попал ты в него или нет? Это же трудно определить простому человеку.
Но может... Иван, вот это другое дело. Да. А для этого надо, извини, быть профессионалом. И прежде чем о чем-то говорить или констатировать, надо быть максимально на 100% уверенным в том, что это эгрегор или это тонкоматериальное воздействие, или полевое воздействие сочетанного вида, или пси-воздействие. И тут я могу перечислять очень много. Вот во что все упирается. А человеку сказали, что он туда куда-то попал, в эгрегор, и он это теперь воспринял и несет по жизни как свой крест. Непонятно какой крест, да. Да. Какого содержания. Так вот, здесь все очень расплывчато и размыто. А я предлагаю, я не утверждаю, что моя формулировка идеальная. Просто я ее произнес в таком виде, который мне лично кажется вполне приемлемым вариантом. Я с огромным удовольствием готов участвовать в каком-нибудь диспуте на эту тему. Но этот диспут должен вестись на спокойном, естественном, грамотном языке науки, физики, квантовой механики, голографии и так далее. Вот об этом надо говорить так. Иначе это будет закатывание глаз, размахивание руками, крики «а наша школа видит так», «а мой учитель видит вот этак», и все, значит, друг с другом не согласные. И я таких картин насмотрелся очень много. Понял. Мне это не нравится.
Тогда к следующему вопросу. Вот тапочек. Вот тапочек, кстати, это, ну, называется, ну, аккаунт человека спрашивает. Спросил Астрона, есть ли кто-то в том самом тахионном поле, кто борется с ИИ. Я понял, что с искусственным интеллектом, да? Или они захватили там все и всех?
Вот такой вопрос. Иван, ну это тоже разговор не вполне понятно о чем. Потому что вот на сегодняшний день я абсолютно точно могу сказать, что я знаком с тремя представителями современной науки, которые очень хорошо проработали свой вариант описания тахионных явлений, а это и поля, и кластеры, и, значит, потоки. И сюда включаются электроплазменные какие-то явления. Это современный, ну, последний, скажем, такой рубеж современной науки. Там столько всего наворочено. Мама, не горюй. Поэтому здесь тоже надо четко представлять себе физику того, о чем говорится, когда мы упоминаем слово «тахионы». Потому что это, в общем-то, подразумевается, что здесь используется нечто, связанное с энергетикой времени, с векторными характеристиками временных пространств, кстати, многовекторных. Если опираться, например, на теорию Дьюи Ларсона 59 года, который разработал блестящую систему описания временных пространств и того, как эти временные пространства взаимодействуют с пространством, которое мы измеряем обычными способами. Вот почитайте эту работу, и это будет как раз то самое, очень интересно, потому что опираться надо все-таки на что-то, на какие-то фундаментальные исследования и вырабатывать общую систему представлений о том, что мы как-то называем. Есть некие виды устройств, каких-то предметов, если угодно, которые, как заверяют их изготовители, так или иначе взаимодействуют с тахионными полями, и как-то через эти тахионные поля и потоки, и частицы могут воздействовать на окружающий мир. Я нигде, никогда ни от одного такого изготовителя, я со многими общался и лично, не получил вразумительного ответа на вопрос, какова конкретная физика этого. Распишите, пожалуйста. Вот я хотел бы посмотреть, как там описывается на формулах, на каких-то математических формулировках, выражениях. То есть всегда за этим стоит какой-то аксиоматический вариант. То есть вот принимайте это вот так, потому что я считаю, что это действительно тахионная технология.
Поняли.
Так, я таких вариантов много видел.
К следующему вопросу. Так, спроси, пожалуйста, у Астрона или Мендора, что после смерти ожидает человека, если он не успел избавиться от сущности или одержателя? Какова его участь? Вот я иногда думаю, что тебя троллят. Откуда вот ты вот можешь все вот это вот знать тоже? Да, но ты, если что-то можешь сказать, скажи, пожалуйста.
Иван, я не совсем понял насчет троллей, но если говорить на тему, ну, условно называемую
нет,
посмертное
это
существование...
Мне иногда кажется, что люди тебе специально ищут какие-то вопросы, ну, может, не в этом данном случае, а так и вообще, да, задают вопросы, на которых, ну, надо перелистывать там какую-то учебную литературу, чтобы найти ответ, да?
Нет, ну, я не собираюсь перелистывать. Дело в том, что перелистывание у меня закончилось к началу 90-х, потом просто началась серьезная работа. То есть, конечно, приходилось и читать многое, но главное на эти темы было прочитано до того. А потом уже началась серьезная реализация этих знаний в разных областях. И в том числе в области знания специфики состояния человека в его, подчеркиваю, так называемом посмертном существовании. Поскольку все-таки смерти как таковой нет. Есть переход в другие планы бытия. И вот здесь вопрос поставлен несколько некорректно. Почему? Потому что главное зависит от личности, которая так или иначе себя проявила в конкретном воплощении и унесла с собой в другой план нечто в виде вот этих реализованных или нереализованных программ. То есть состоялась личность или нет. Это связано с особой энергетикой этой личности, с многими энергоинформационными компонентами этой личности, которая при переходе на другой план бытия уже превращается в то, что называется сущность. Так вот, если эта личность была достаточно развита и светоносна, то даже при том, что и к таким людям при жизни иногда, ну, по тем или иным причинам были всякие там привязки, прицепки, присоски, то при переходе на другой план они просто отфутболиваются той средой, через которую проходит человек в инобытие. Если он, повторяю, в целом состоялся как светлый человек, светлая натура, если угодно, и так далее. Но вот если этот человек вел жизнь, мягко выражаясь, не слишком благородную и не очень так отличился в смысле духовного самосовершенствования, эволюции и прочего, то тогда он попадает в соответствующий план бытия там, в иномирье. И вот там, куда он попадает, то, что он принес с собой туда, на своей тонкоматериальной сути, может определенным образом на него влиять. Как, каким образом, это уже специальное отдельное знание. Оно иногда и проявляется в художественных произведениях. Ну, кое-что, например, написано в книге Эльзы Баркер «Письма живого усопшего». Есть другие книги, в которых тоже об этом пишется. Есть, в конце концов, потрясающее, замечательное пятикнижие под общим названием «Маги», написанное Верой Ивановной Крыжановской, перед которой я преклоняюсь, снимаю шляпу, и если есть возможность, в Таллине всегда навещаю ее место упокоения. Она похоронена в Таллине. Есть другие книги на эту тему. Их, в общем-то, много, и в них достаточно хорошо описано и это, то есть как, каким образом что-то происходит с человеком после покидания им нашего мира, нашего бытия и при попадании в иномирье. Есть, например, еще фильм такой, который я всем всегда рекомендую. «Наш дом». На португальском «Нос Солар». Значит, фильм переведен на русский язык. Поставлен по книге одного из, наверное, самых известных в мире светлых медиумов, который прожил жизнь святого, подвижника, и даже, в общем-то, и в чем-то и мученика. Шику Шавьер его зовут, звали. И этот человек сделал огромный вклад в насыщение нашего мира правильными знаниями о том, что происходит с человеком после того, как он уходит из нашего мира, нашего измерения. Вот всем советую посмотреть этот фильм. Там много о чем, и в том числе там есть и то, что связано с посмертным пребыванием человека в мире, который можно условно назвать и чистилище, и если угодно, и ад, и все что угодно. И как из этого мира надо выбираться, и что после этого бывает, и какие великолепные после этого моменты человек переживает, и как он заново рождается в духовном мире. Фильм просто потрясающий в этом смысле.
Поняли. Так, тогда следующий вопрос. Вот Лилия спрашивает. На древних картах и картинах изображены пирамидальные гряды. Это были порталы или многофункциональные постройки? Кто и зачем их уничтожил? Города-звезды – это звездные врата? Вот вопрос такой.
Ну тут в один вопрос сразу куча всего.
Да, много вопросов
вмещена.
В одном.
Например, не сказано, о каких конкретно пирамидальных грядах идет речь. Ну, есть, например, такие структуры в верхнем течении Нила, например, да. Пирамиды такие с определенными формами, удлиненными вверх, скажем так, если говорить так очень просто, по сравнению с классической формой пирамид на плато Гизех. Так вот, они выполняли определенные там функции. В принципе, в чем-то эти функции сохранены. Если правильно это использовать, будет толк. Если неправильно использовать, как чаще всего и бывает, бывают проблемы. Вот пирамида изобретателя, инженера по фамилии Голод рядом с Новорижским шоссе около Москвы. Вот это пример того, как не надо делать. Я это знаю абсолютно точно, по разным причинам. Не буду сейчас касаться деталей, но люди, которые знают толк в том, что называется физика формы, они когда узнали о том, что этот парень там построил или собирается еще строить эту штуковину, они возмущались, но как-то позволено это было сделать. Но относительно недавно этот объект был стихийными силами приведен к нормальному состоянию, то есть был уничтожен. Mm-hmm. Что касается каких-то других объектов, либо комплексов, либо еще чего-то. Как-то я касался этой темы в интервью одному из каналов. В двух словах могу сказать так, что есть много видов пирамид, которые являются свидетельствами существования не просто каких-то там цивилизаций, о которых у нашей официальной нобелевской науки либо нет никакого представления, либо там существует такое представление, которое этой науке нужно. И далеко не всегда это представление действительно совпадает с фактологией, накопанной в виде ненужных, непозволительных, табуированных артефактов. Есть достаточно хорошо отработанная информация, которая пришла из многократно проверяемых источников, которые мы называем контактеры. Контактеров много, а вот по-настоящему хорошо проверенных можно сосчитать по пальцам. Поэтому я имею в виду информацию, которая от них приходила. Так вот, есть даже хронология формирования того, что на языке многих цивилизаций, так или иначе объединенных в какие-то группы антропоморфных, то есть похожих на людей, на языке этот термин звучит одинаково. «Иден». «Иден» на этом языке означает база или место колонизации на конкретной планете земной группы. Значит, дальше все зависит от того, какая конкретная цивилизация, какой ее уровень и что они там собираются сделать. Чаще всего такие места, если мы говорим о Земле, они формировались в виде ограниченной территории в несколько десятков квадратных километров, над которой воздвигался специальный купол из соответствующего материала, прозрачного, но более прочного, чем все виды известной нам стали. И под этим куполом эта цивилизация, проводившая тот или иной вид колонизации, исследования планеты, формировала свою собственную биосферу от себя любимых. В этой биосфере существовали те виды жизни, которую они приносили с собой на нашу планету. Во-первых, для того, чтобы под этим куполом жить как у себя дома. А во-вторых, очень часто для того, чтобы исследовать возможность смешивания этих форм жизни с земными в той форме, когда они существовали в то время, когда они прилетали на нашу планету. Так вот, все эти колонизаторы прибывали из разных звездных систем. В этих звездных системах есть разные планеты, имеющие определенные параметры, сугубо конкретные. Эти параметры сводятся не только к частоте вращения этих планет вокруг собственной оси. Там ряд других параметров. Уровень гравитации, многое-многое-многое другое. Так вот, для того, чтобы на этом самом Идене, на нашей планете, чувствовать себя в своей тарелке, если мне будет позволено так сказать, на этих территориях выстраивались пирамидальные комплексы. Они выполняли роль примерно такую, подчеркиваю, примерно такую, как выполняют роль на колесе автомобильном грузики, которые устанавливают на колесо после того, как шину поменяли, установили. Грузики позволяют сбалансировать колесо, чтобы оно не болталось при езде, не вихлялось. Так вот, на этих Иденах эти цивилизации устраивали свои пирамидальные комплексы, которые подстраивали некоторые параметры Земли под приемлемую для них обстановку, если угодно, пока они там были.
Поняли.
Вот примерно так можно сказать об истинном назначении или о главной функции тех пирамидальных комплексов, которые построены на Земле. Безусловно, они полифункциональны. Там огромное количество других функций всегда было. Это, конечно, надо понимать. Но для этих цивилизаторов, с позволения сказать, или колонизаторов, или исследователей, как угодно можно назвать, главная функция – это осуществление, если угодно, приноравливания нашей планеты под их требования.
Да, вот примерно послушай, так. У нас еще довольно много вопросов, я не знаю, может быть, давай чуть-чуть покороче отвечать, потому что, или, ну, на все равно не успеем ответить, в принципе. Но давай еще такой вопрос я тебе задам про шунгит. Вот свойства этого камня, как долго его можно применять? Я знаю, его кидают люди с бидоном в чистую воду, настаивать можно на шунгите. Как долго его можно использовать? Нужно ли его менять? Вот, и что он дает вообще? Вот что ты знаешь об этом?
Ну, шунгит – это уникальное природное образование. И я общался с людьми, которые первыми, еще в советское время, начали исследовать его свойства. Mm-hmm. Строили из шунгита всякие там пирамидки и прочее-прочее. Но между собой, когда общались, они говорили, да какая разница, как там, какая форма? Он все равно работает. Другое дело, что пирамидка может как-то более сконцентрированно формировать определенные поля, которые будут еще более серьезно воздействовать на то, на что надо, скажем так. А это уже отдельная тема, использование энергии формы. Так вот, те, кто в этой сфере работал, изучал структуру тонкоматериальную, физическую, кристаллическую форму шунгита, они все сходятся в том, что это природный материал, сходный с современным графеном, так называемым. То есть есть такой искусственный материал графен, обладающий потрясающими свойствами, которые не наблюдаются у других природных углеродных материалов. Так, аккуратно можно сказать. Шунгит, если он натуральный, тут тоже надо подчеркнуть, потому что как-то была большая-большая статья на эту тему несколько лет назад, где люди, которые занимаются исследованием этого вопроса, они так вскользь, между прочим, упомянули о том, что продается сейчас столько шунгита, сколько его точно нету там, где его обычно добывают. Это, как говорится, вопрос, над которым надо подумать. Всегда ли люди покупают настоящий шунгит? А вот как его проверять, это уже тоже большая проблема, потому что тут надо быть специалистом в этой области. Надо иметь какие-то... Если мы никому не верим, всем не верим, то тогда надо дома иметь хоть какие-то способы проверки, чтобы в конце концов быть уверенными, что да, вот под микроскопом это выглядит именно так, как выглядит срез шунгита под микроскопом на определенных таблицах. Но тогда надо запасаться таким оборудованием. Если же мы вынуждены верить или считаем, что место, в котором мы его купили, надежное, тогда я всем рекомендую следовать инструкциям, да, которые уже хорошо отработаны. И тут главное не навреди. То есть можно применять и так, и эдак.
А вот когда воду его кидают, воду настаивают на шунгите, как долго он работает, и его нужно ли менять его или не нужно?
Если это настоящий шунгит, то те, кто знают его свойства, они знают, что он не теряет своих свойств. Не замечено, чтобы он терял свои свойства даже при очень-очень длительном использовании. Вот точно так же, как чистый кремний тоже не теряет своих свойств, если он чистый кремний. А бывают с примесями, бывают... Я видел, даже из Китая привозили поддельные кварцевые кристаллы. Даже такое уже научились делать. А что может быть чище кварцевого кристалла, силициума-2, химическая формула? Казалось бы, да? А вот, пожалуйста, уже наловчились и такое делать. Ну, какое-то Китае... дешевое стекло и...
Да, и рис делают из пластика, и сейчас молоко делают, просто ну, да, какое-то масло добавляют в воду, получается молоко. Люди покупают, думают, настоящее молоко. Да.
То есть, нет? Возвращаясь к шунгиту, я могу сказать, что при разумном, спокойном его применении, и, повторяю еще раз, мне очень хочется, чтобы люди, которые это слышат, чтобы у них был настоящий шунгит из правильного места добываемый, то он, безусловно, всегда будет приносить пользу. Он меняет структуру воды, он делает ее воду, ну, как некоторые говорят, более жидкой. Вот так даже говорят. И структура этой воды даже в чем-то напоминает по пространственным моделям, которые люди строят, напоминает плазму водяную, о которой мы иногда говорим. То есть по свойствам это близко к этому. То есть, значит, вот что-то содержится в этом материале такое. Но я думаю, что по возможностям этот минерал еще недоисследован. Mm-hmm. Я не хочу сказать, что я абсолютно в этом уверен, но интуиция мне подсказывает, что если грамотно исследовать этот минерал, то там много чего найдется полезного, которым, что может быть применено и в, между прочим, и в медицине, пусть она есть такая, как есть. Но есть, в конце концов, биомедицина. Почему не быть геолога медицине или геомедицине? Пусть все это будет.
Да. Давай тогда к следующему вопросу. Вот спроси, пожалуйста, у Астрона, слышал ли он о генераторах плазмы иранского ученого Кеше. Безопасны ли они? Благодарю.
Ну, я вот только что упомянул о плазме воды. Так вот, есть технологии, которые используют изобретение этого самого изобретателя Кеше для производства и плазменной воды. Это все работает. Поэтому я считаю, что это очень хороший пример того, как можно проявить себя в серьезной науке и в технологии. Дай бог всем вот так себя проявлять.
Да. Так, тогда сейчас еще следующий вопрос тебе задам. Сейчас найду, подожди, пролистал немножко. Так, есть ли альтернативы к операции на замену искусственных суставов? Вот имеется в виду тазобедренный сустав. Вот если не менять на искусственный, какая может быть альтернатива? Вот что делать? Вот человек, может быть, боится менять, или, может быть, в возрасте уже, или что-то. Вот как ты, что ты можешь посоветовать?
Ну, первое, что я сходу должен сказать, коль скоро для меня принципы медицины индивидуальные, они что-то вроде Святого Кодекса, на чем стоит и гомеопатия, и не только стоит, она и развивается на этом. То есть индивидуальный подход. Я с этого всегда должен начинать. Каждый человек – это особая ситуация, в которой надо капитально разбираться. Дальше. В гомеопатии очень много существует направлений, не узких специальностей, как в медицине, а направлений исследования и применения гомеопатической методы, в том числе в артрологии и так далее, вот во всех этих делах. И там есть соответствующие гомеопатические препараты, которые помогают решить очень большое количество проблем. Сразу скажу, не все. Если сустав уже разрушен до такой ситуации, что там ну, просто все уже покрошилось и кишмиш, ну, ребята, тут без трансплантологии, к сожалению, не обойдешься. Но я могу сказать так, что и в моей практике были такие случаи. Могу привести много таких примеров. Один из самых для меня показательных, это несколько лет назад было, когда ко мне обратился мой приятель, музыкант, мы с 80-х годов еще друг друга знали, играли даже на некоторых площадках, где играли запрещенную музыку, и рок, и джаз, и многое-многое другое. И он, несколько лет назад мы с ним встретились в музыкальном магазине, он там работал продавцом, и обратился ко мне с просьбой, не поможешь ли, вот так и так, проблема с правым тазобедренным суставом, там сплошные боли, ходить не могу, и предлагают операцию. А через 3 недели он купил билеты в Австрию на горнолыжный курорт. В общем, или под нож, или на курорт, вот такая была ситуация. Mm-hmm. Значит, я по своей системе, как это делает любой гомеопат, должен делать. Я его опросил, выяснил кое-какие нюансы и сделал ему назначение нескольких препаратов. Из них один был комплексный. Через, по-моему, не прошло недели, это точно. Я помню, что не прошло недели, как он мне позвонил и говорит, слушай, в чудеса не верю, но не болит. Не болит. Mm-hmm. Я говорю, ну хорошо, я приду, посмотрю, проверю сам, пощупаю там, как у тебя, какие будут реакции на мои прощупывания. И действительно, там все было спокойно. В общем, поехал он на этот австрийский горный курорт, замечательным образом там провел время со своей очередной подругой, вернулся и пришел, значит, на совет к своим эскулапам и продемонстрировал, что ничего у него там не болит. Те сделали соответствующие снимки рентгеновские, и там явно была разница в позитивную сторону по сравнению с теми снимками, которые были сделаны до того, когда его, собственно говоря, уже под белые ручки готовы были на операцию привести. Но он сказал, что меня лечили гомеопатией. Ему сказали, вы ошиблись. Но так бывает. То есть там люди ни в какую гомеопатию не верят. Mm-hmm. Ради бога, пусть они не верят, но они, по крайней мере, хоть засвидетельствовали, что действительно нечто произошло. Произошло в позитивную сторону. Объективно. А субъективно у него боль исчезла. Это не чудеса, это не какие-то там странные явления. Это тот прекрасный, замечательный пример, который каждого гомеопата окрыляет, когда ты точно попал необходимым назначением. И радость и тебе, и еще, конечно, и пациенту.
Да.
Таких случаев в гомеопатии тысячи, сотни тысяч. Это нормальная, рутинная, обычная практика. Вопрос в другом. Еще раз повторяю. Если сустав
разрушен, строго то его уже не спасти никак. То есть его надо менять.
Иван, строго индивидуальный подход и вовремя назначенное лечение. Вот два момента. Все остальное – лирика.
Поняли.
И эмоции.
Так, тогда давай следующий вопросик. Вопрос астронома. Зачем после смерти всем людям делают вскрытие? Вот для некоторых людей же не обязательно, не важно делать вскрытие, но всех режут. Вот для чего это делают?
Ну, Тут я не согласен. Во-первых, не всех. Существуют строгие традиции в некоторых странах определенного толка, скажем так. Mm-hmm. То есть в странах, в которых культивируется та или иная строгая религиозная программа. Я дальше не буду уточнять, что тут имеется в виду. Есть страны, в которых человек умер, провели над ним обряд и сожгли. Все в порядке. Вскрытие производится там, где существует определенная, если угодно, традиция такого рода обращения с человеческими останками. Это неплохо и нехорошо. Иногда это бывает чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно, например, для того, чтобы выяснить, ну, какова все-таки была причина физической смерти. Ну, согласись, что это бывает важно. По многим причинам.
Да, конечно. Это часто бывает важно, конечно.
Поэтому выражать тут какое-то недовольство или сомнение целесообразностью такого рода мероприятий – это разговор ни о чем. Всегда такой разговор должен вестись в контексте. Я, например, знаю как минимум одну историю, в которой единственное и только вскрытие дало возможность произвести цепь расследовательских мероприятий, которая привела к поимке как минимум 5 человек таких отморозков. Ну вот язык не поворачивается называть их людьми. Вот только вскрытие позволило выйти на цепочку информационную, которая помогла остановить эту банду нелюдей в человеческом обличье. То есть, вот такой пример есть, я о нем знаю.
То есть они оставили какие-то элементы в теле, да, видимо?
Ну, там много что было, но, по крайней мере, именно только вскрытие дало возможность дать точный ответ. До этого были версии, которые тоже прорабатывались. Но вот такая информация, и причем еще и очень важно, грамотная работа криминалиста-патологоанатома.
Да. Ну, вот давай, так. Может, еще один вопросик зацепим. Вот люди спрашивают, хотят узнать твое мнение, как ты считаешь, кто такой глобальный предиктор?
О, Господи. Я думаю, что эти вопросы надо направлять руководителям КОБА. То есть структуры, которая базирует свою деятельность на системе КОБ. К ним эти вопросы. Я это комментировать не буду, потому что... Но мне тогда надо сделать, во-первых, вводную лекцию насчет того, что за всем этим подразумевалось еще до того, как генерал Петров об этом начал говорить. Потом значительную часть информации ввести в то, что... сам генерал Петров там, так сказать, дополнил в виде концепции. И потом сказать еще, во что это в конце концов выродилось или вылилось, в конце концов, вот в наше время. Если все это суммировать, ну, так мягко выражаясь, получается недоразумение, еще и потому, что по делам их узнаете их. Сегодняшняя структура, в которой проявлены эти уважаемые люди, ну, зачем под Бобкова пошли? Вот конкретный вопрос, который можно задать. Те, кто в курсе, они понимают, о чем я спросил.
Да. Ну что ж, на этом, наверное, не будем тебя больше задерживать. Я уже больше часа, наверное, с тобой на связи. Да, спасибо тебе большое. Следующий эфир у нас будет в среду. Будем рады, если ты сможешь снова выйти с нами на связь. Было очень познавательно, интересно. Может, от себя что-то хочешь дополнить, сказать?
Ну, как всегда, всем хочу пожелать доброго здравия, вне зависимости от того, кто к какой концепции принадлежит, кто какого вероисповедания или вообще без вероисповедания, с каким-нибудь натурофилософским взглядом на суть вещей. Всем здравия, благополучия и благословения свыше. Это во-первых. Во-вторых, если чуть-чуть времени есть, значит, Сегодня было общение с одним из моих приятелей. Это тоже один из, кстати, верифицированных контактеров, вот, которых я сегодня упоминал. Джеймс Гиллиланд. Он очень интересный человек, с которым я познакомился через бумажный журнал UFO Magazine. Я покупал эти журналы в конце 90-х, еще в начале 2000-х. И вот получил координаты, его познакомился, и мы более или менее часто контачим по разным вопросам. И ему сейчас очень много вопросов задают. Ну как? Ну когда же все изменится? Ну в конце концов, мы же хотим, чтобы все побыстрее и так далее, и так далее. Ну ты понимаешь, о чем идет речь.
Да.
И вот мы сегодня с ним полчаса общались на эту тему, и я ему свои факты приводил, он мне свои. И все факты, которые мы приводили, они объективны и позитивны в своей объективности. Я ему говорил о данных, которые я получаю регулярно от Томичей, то есть от Центра наблюдения космоса в Томске. И там при правильном, внимательном подходе к этим данным, ну, видно, как меняется сейчас ситуация на Земле в смысле энергии, энергоинформационных потоков. Я не буду тут комментировать это отдельная тема, но это реальная физика. Это абсолютно реальная физика, она измеряется. И в ней видно, что наше пространство земное действительно еще больше, с каждым днем еще больше насыщается новыми энергиями. Они просто сотрясают сейчас все наше электромагнитное хозяйство. И это тот фактор, с которым не могут не считаться те, кто пока еще там дергается у руля мира сего. Этот фактор разрушает все их замыслы. Он просто рушит их технологии. Все эти системы, которые запускаются нам над головами и в виде спутников, многое другого. То есть природные космические силы все это разрушают. Джеймс мне рассказывал о таких же данных, которые он получает по своим каналам. Плюс он рассказывает о том, какую информацию ему дают те цивилизации, с которыми он общается. И резюме из всего этого такое. Вот все, кому это положено, у кого есть на это прерогативы, то есть дозволения и даже санкции, они занимаются серьезнейшими операциями по выкорчеванию всех видов негативных сил, так или иначе проявлявших себя многие тысячи лет здесь и пока еще существующих. И это идет успешно. И причем не только на Земле. Вся Солнечная система сейчас дребезжит от страха в смысле вот этих вот тварей. Потому что их выкорчевывают везде. И относительно недавно операция была на Марсе. Потому что все это связано. Так вот, от нас они ждут только одного. Ребята, вы там будете вообще сами собой заниматься? Перестаньте дрожать от страха, перестаньте впадать в панику, не позволяйте превращать себя в тварей, дрожащих от страха и ужаса. Наполняйте свой внутренний мир светом, позитивом и гармонией. Находите любые способы человеческого взаимодействия друг с другом. Ищите друг в друге поддержку, сердечный свет, любовь и гармонию во взаимоотношениях. Вот это то, чего от нас ждут. То есть не надо бросаться какие-то амбразуры, воевать там с кем-то каким-то образом, в бубен какой-нибудь там бить и вопли устраивать какие-нибудь у костра. Ничего этого не нужно. Нужно использовать то, что всегда есть под рукой. Приятный тебе человек, приятная тебе музыка, приятные образы, которые ты можешь найти в полном многообразии сегодня. В конце концов, природу не уничтожили ведь, да? Она все-таки еще может нам помогать. Это сплошной позитив, если обратиться к этому как к источнику. Главный, кстати, из них был подчеркнуто, это вибрации, правильные вибрации, но прежде всего музыка. Ищите ту музыку, которая вам помогает, которая настраивает вас на позитив, на гармоничное взаимодействие с миром. Музыка, которая вам по сердцу, по душе, в которой вы чувствуете себя комфортно, потому что именно музыкальные вибрации напрямую воздействуют и на сердце, и на душу, и на сознание, и на дух в человеке комплексно. Вот этим я хочу завершить сегодняшний наш разговор.
Ну что ж, спасибо большое, было очень интересно, и тогда, надеюсь, услышимся с тобой в среду на следующем эфире.
Да, я надеюсь, все получится, и еще раз всем, всех благ, благополучия, пусть все получится.
Все, спасибо, давай, пока.